И финальный рывок. Не знаю, как вам, в моем субъективном представлении беседа сложнее, чем предшествующие, многие, во всяком случае. Со слуха, наверное, еще сложнее, чем читая по книжке. Надеюсь, что все-таки общая канва понятна. На прошлом уроке, разбираясь в деталях Раши на фоне Мехильты, мы пришли к выводу, что Мехильта и Раши видят разный запрет, собственно, немножко разный запрет, который учится из первого Калвахоймер. Мехильта полагает, что запрещено само действие, вот это вот действие Минек Безоин, оно само по себе запрещено, вне реакции как бы со стороны там, камней или кого бы то ни было. Для Раши такой интересный вывод – на уровне простого смысла писания, на уровне объяснения простого смысла писания, недоступен. Поскольку Мехильта свой вывод совершает на основе того, что есть принципиальная разница, ну, как мы выше, вот основная тема нашего разговора выше, что есть принципиальная разница между почему-то, между камнями Гейхали и Кодиш и Кадоши, между другими камнями храма и камнями жертвенника. Ему этого недостаточно для того, чтобы совершить. На уровне простого смысла он такое заявить не может. Ему надо что-то такое подобное прояснить, выделив жертвенник из всего остального сооружения храма каким-то образом, показав, каким образом к нему относится этот запрет неуважительного отношения в большей степени, нежели к другим местам жертвенника, вот вы в этом контексте. Но сказать, что вот есть принципиальное различие какое-то между самим жертвенником, его камнями, его материалом, его строением и другими деталями храма, которые, на первый взгляд, многие обязывают к большей строгости отношения, к большей строгости регламента, скажем, ему трудно. Если бы он исходил просто из того, что запрет касается камней и жертвенника, то тогда простое действие, которое относится к области, которое категоризируется как минхаг безоин, не как безоин, не как неуважительное действие, вот простое, обычное там, оскорбление, прямое оскорбление святости святилища, скажем, которое запрещено на всей территории храма, а как минхаг безоин, оно бы вообще не подлежало запрету, поскольку в конечном итоге это не безоин, а минхаг безоин, это нечто такое вот оскорбление, неуважение в двух комплектах кавычек, а камни не ощущают никакой обиды, и поэтому что здесь, собственно говоря, запрещать? И вот для того, чтобы прояснить, а в чем же запрет, который, получается, не может состоять только в действии со стороны еврея, он и говорит, поскольку в этих камнях есть нужда, указывая этим, как Ребе авансом заявил, на то, что есть некоторое подобие обиды для тех, кто нуждается в этих камнях от того вот неуважения в двойном комплекте кавычек, которое называет Раши Минек Безоин. Вот в комплекте с этой обидой, в комплекте с восприятием этого там, неуважения в кавычках, со стороны объекта неуважения, скажем, и создается ситуация, когда, да, запрет актуален, и можно выучить что-то там относительно взаимодействия с евреем и так далее. Надеюсь, что не очень сильно набрал. Страница 122, пункт ВОВ. Диа сбора базы. Объяснение по этому поводу. Мит гойль вейш барем цорех мейн траши цузогн. Оборотом. Поскольку в них есть нужда, Раши хочет сказать: «Аздикоеним кенен нитон зейра вейда эйфен мизбеах нор сайден дур зейр ойла зайн, а роев штаген эйв диавоним». Он хочет сказать, что кеаним, слово выделено, не могут осуществлять свою работу на жертвеннике, не вставая на кевиш. Ну, понятно, само собой, да, им просто не забраться туда наверх, кевиш. Пандус, который вел наверх жертвенника, являлся совершенно необходимой его деталью. Вернее, как раз-таки не его деталью. Между прочим, может быть, вы знаете, этот самый кевиш, он находился на расстоянии волоса от жертвенника, но не смыкался с жертвенником. То есть, он был отдельной такой, отдельной деталью, аксессуаром жертвенника, но не самим жертвенником. Так вот, эта деталь, она совершенно необходима была для поднятия на жертвенник. Для того, чтобы делать... совершать там работу, не встой, проще говоря, не вставая на камни этого пандуса, кевиша, они не могли подняться на жертвенник, не могли заниматься служением. Он досыздер там фон лой тинек бахэм минек безоин. И вот это и видит Раши мотивом для отдельного запрета не совершать применительно относительно этих камней даже минек безоин, даже неуважительных каких-то действий в кавычках. Потому что, совершая неуважительные действия типа даже минок безоин, применительно камням жертвенника, человек тем самым проявляет неуважение к кеаним, воздарфанон кумен цудиавоним, которым необходимы эти камни. Тут у меня есть определенный сбой, определенная неясность в голове, не до конца сформулированная. Дело в том, что вот эти вот камни, проявление неуважения к камням, у меня выше зародилась идея, зародилась мысль, что на самом деле имеется в виду не обязательно камни жертвенника самого, а может быть даже и обязательно не камни жертвенника, а камни самого кевиша. И здесь вроде как вот только что Рэбе проговорил такую мысль, что, мол, вот кевиш нужен для того, чтобы подняться на жертвенник. То есть, проявляя к нему неуважение, мы проявляем неуважение к той необходимые детали, которые нужна кеаним, чтобы осуществлять свою работу на жертвеннике. И я уже подумал, что вот оно. Как раз Рэбе и отмечает, что на самом деле речь идет именно о камнях, именно о камнях, простите, кевиша, именно о камнях пандуса, а не о камнях самого жертвенника. И сейчас это, мол, будет озвучено, но нет. Значит, вот все равно Рэбе говорит о камнях жертвенника. Ну, неважно, для нас главный хидуш здесь в том, что обида, заявленная выше, как необходимый атрибут запрета, как необходимая деталь, которая обуславливает, собственно, возможно, актуальность запрета для Раши, эта обида, разумеется, не камней, потому что камни не обижаются, и с точки зрения простого смысла это заявить, ну, никак невозможно, а это обида со стороны кеаним, то есть неуважительное отношение к камням жертвенника. Это неуважительное отношение, прежде всего, к кеаним, даже если это неуважительное отношение вот какое-то завуалированное, неочевидное, неосознанное и так далее. Почему, и, насколько я понимаю, почему именно кеаним и почему именно жертвенника? Потому что жертвенник – это центр служения коэнского, это центр храмового служения. Основными видами служения в храме было принесение жертвоприношений разного толка. Ну и кеаним являлись основными исполнителями этих видов служения, основными исполнителями жертвоприношений. Следовательно, если мы проявляем небрежение в той или иной форме, вот хидуш здесь в том, что даже в самой тонкой форме к тому, что необходимо для совершения этого служения, мы задеваем честь кеаним. И вот уже в комплекте с некоторой потенциальной обидой со стороны кеаним это и складывается в актуальность запрета. Само действие, конец прошлого пункта, само действие, оно не являлось бы в таком случае криминальным. А вот в комплекте с обидой, с восприятием со стороны кеаним, оно, да, уже становится чем-то значимым. В сноске, кстати говоря, 28-й, загляните, Рэбе расширяет это понимание до естественного. «Ой, еш лоймер, да еш бахэм цур, гайн лихол исруэл». Или можно по-другому сказать, что нужда, о которой идет речь, это нужда, которая касается каждого еврея. Рэбе выделяет, естественно, слова «каждого еврея». Валпи Маши Пириш Раши бы посук Шелифнейзейвса, и согласно тому, что Раша объясняет как раз в стихе предыдущем, Шамизбех Нивра Лигарих Йомов Шелодом, что жертвенник создан для того, чтобы длить дни жизни человека, Шамизбех Мациль Шолом Бен Исруэль Лавигм Шабашимаем, жертвенник, он приводит к воцарению мира между евреями и их отцом, который на небесах, то есть, проще говоря, жертвенник, как ключевая деталь служения, он является, простите за каламбур, ключом к правильным взаимоотношениям между низом и верхом, между евреями и Всевышним, то есть все наши нужды реализуются, получается, через это служение, через этот момент храмового служения в основном, поскольку служение на жертвеннике внешнем являлось главным видом служения. Ну вот, следовательно, задевая честь жертвенника, на самом деле задевает человек честь не жертвенника, а честь вот, да, либо первое объяснение Кааним, либо второе объяснение в сносочке даже всего Израиля в целом. «Бедугмас вылой мамаш вештейтен решойним». Это подобно, в скобках, правда, Рэбе отмечает, не совсем, правда, не совсем, тому, подобно тому, что мы находим в трудах ранних законодателей. Рэбе ссылается на такого комментатора Мири. «Лигабей хиев ташлумен фун бейшес» относительно обязанности возмещения компенсации за оскорбление. На одном из прошлых уроков мы с вами поминали виды ущербов, среди которых отдельной статьей значится «бойшес», то есть «оскорбление». Проясняли также, что это действительно совершенно отдельная, автономная статья ущерба, которая отдельно может не совпадать, правда, может и совпадать там, с нанесением физического вреда и так далее. И она, будучи отдельной статьей ущерба, естественно, нуждается в отдельной компенсации. То есть, когда, скажем, еврейский суд рассчитывает компенсацию, сколько один еврей должен заплатить другому в качестве штрафа, компенсации за нанесение тому ущерба, то рассчитывает она в том числе, если он есть, также и бойшес. Так вот, ранние законодатели, обсуждая вот этот момент компенсации за бойшес, «Аздердинер рикак бивигдей потур», «рок бивигдей потур», и «издавка вендермизбайш вмхот бишас майса дембегет нитгитрогн». Значит, как один, помните, мы с вами приводили пример пинка под зад, который особого вреда человеку не наносит, но его оскорбляет. А Гемора, в частности, обсуждает вопрос плевка. Ну вот один в другого плюнул. Так вот, если один человек другому плюнул на одежду, в каком случае он должен за это быть оштрафован, компенсировать этот вид ущерба, вот это оскорбление? Он не должен его компенсировать, когда эта одежда не надета на человека. «Эй, побер эрес дан бейс рекико». Но если в момент плевка «гевенонгитон динденбегет» человек был одет в эту одежду, «издер ройкек хаев», тогда плюющий несет ответственность, должен оплатить оскорбление. «Вайл дурхен шпайн мейфенбегет». Почему? Ну, по понятной вполне причине. Потому что плюет он не в одежду. Он не одежду оскорбляет в данном случае, а плюет он в того, кто ее носит. «Готер мивазы гивендемендем меншен, восес гивенгитон дегет». Понятно, в чем подобие, да? То есть, если он плюнул просто на одежду, он не любит там какого-то человека, увидел его кафтан, фу, там лежащий где-то, там, не знаю, в раздевалке в микве, увидел его одежду и на нее наплевал. Гад, конечно, но в данном случае, ну, вот это хулиганство, я не знаю, тоже, наверное, как-то должно караться, но не в смысле нанесения оскорбления человеку. А вот если человек одет в эту одежду, и он совершил абсолютно то же самое действие, тоже своей слюной испачкал тот же самый предмет одежды, он несет ответственность. Почему? Потому что в этом случае он оскорбляет человека именно по той причине, что эта одежда на нем. Он плюет в человека, хоть тот и прикрыт одеждой. Он примерно так же здесь, если я правильно понимаю аналогию, жертвенник в данном случае, он представляется вот сам жертвенник, он как бы одевает еврейский народ. Он служит таким посредническим звеном между, скажем, еврейским народом и Всевышним, или наделяет, это инструмент кеаним, который они используют для того, чтобы совершать самую важную свою функцию, реализоваться в жизни, проще говоря, служить Всевышнему в храме. Ну вот и человек, который задевает честь этого атрибута, он таким образом как будто вот плюет им в лицо. Дальше большая скобка. Давайте-ка мы за нее пройдем, чтобы мысль закончить, а потом вернемся к этой скобке. Ундерфун, в следующем столбике. Ундерфун лерт на рейс эм эйхли габи бизин хавейры, и по этой причине учат относительно оскорбления наносимого товарища афилов эм вендосис нора нынен фон минек безоин, даже в том случае, если это не прямое оскорбление, не очевидное, не явное неуважение, а это минек безоин, вот это вот самое неуважение в кавычках, возгод бейхам хаверхо нит гешафн кейн бизнену бойшес бепуэль, которая не создала для товарища, не оскорбила его по-настоящему, то есть он даже, может быть, и не обратил внимания на такое вот неуважительное отношение. Афаль пикейн вибалтас губит мус яцреху, несмотря на это, поскольку твой товарищ, следующая ремарка в Раши, поскольку он создан по подобию твоего Творца, то есть он вот богоподобен, кумтейс получается, азмит минек безоин ли габи хавери, что, совершая действие, которое является вот таким вот неуважением, пусть даже и таким тонким, даже невоспринимаемым с его стороны, «Изеза нынен фун безоин клапи яцреху». Это получается вот оскорбление по отношению к твоему Творцу в определенном смысле. То есть, вот как интересная дальнейшая параллель вот этой, по хорошему примеру, насчет одежды, на которую плюют. То есть, еврейский народ, он как, наверное, можно так выразиться, как одеяние Творца, будучи созданным по подобию Творца, вот плевок в него, получается, задевает самого твоего Творца. «Алдерах мисру лойтал малысал мизбехи», подобно тому, как это применительно к запрету «не поднимайся по ступеням на жертвенник мой», «воздерминек безоин бешайхустам цудиавоним брэнкта безоин фардикеяним», в случае нарушения которого, совершение вот этого «минек безоин», получается неуважение минек безоин по отношению к камням жертвенника приводит к такому, пусть и в кавычках, оскорблению кеаним. Многослойная такая получилась параллель. Теперь вернемся к скобкам предыдущим на абзац выше, вот этот огромный абзац. Скобки следуют за приведенным примером с одеждой и плеванием на нее. То есть, мол, когда человек просто плюнул на одежду, когда она лежала на скамеечке, то он ответственности за оскорбление человека не несет. Может быть, несет ответственность за порчу его имущества, но это отдельный разговор. А если плюнул в человека, который одет в эту одежду, попал на одежду, то несет ответственность за бойшес, за оскорбление, ну, по понятной причине. Дальше, скобка. «Машенкин зималес ван фарн гейхал». Что не так применительно к ступеням, которые ведут в Гейхаль? Если вы помните выше, такой апогей нашего сопоставления, вот это прояснение наших обстоятельств, различия между жертвенником, сходними по этим пандусам жертвенника и другими частями храма, мы обратили внимание на то, что фактически с точки зрения конструкции храма, во многих местах храма присутствовали ступени, как конструктивная деталь, и даже ступени вели для поднятия в Гейхаль. То есть уже вот при переходе из храмового двора в самой святой его части, где располагался вот как раз внешний жертвенник, к территории, ну, почти наивысшей, девятому уровню святости, Гейхалю. Там тоже присутствовали ступени. Ну, и вот нас заинтересовало, тогда мы как раз рассуждали на тему того, что, о, интересно, а почему тогда не запрещены ступени по всей территории храма? А потому что для жертвенника особый закон. Вот сейчас Ребе хочет, насколько я понимаю, в скобках прояснить, что же здесь особого и почему нет аналогичного отношения к ступеням, скажем, при переходе в Ейхаль, для поднятия в Ейхаль. Машенкин димас фан Гейхаль из эйн богем цойрах. Вот камни, которые там, эйн богем цойрах, для них нету, в них нет нужды. Мизбеах, в нем есть нужда для кеаним и для всего еврейского народа в плане служения. А здесь для этих камней нет цойрах. Почему? Вайл алев. Потому что первое. Мекенон куменон рейхалон нит дурдимайдес. Потому что мы можем подняться в Ейхаль не по ступеням. В 32-й сноске Рэба поясняет авшейнзе дэрэхбию. Несмотря на то, что это не путь вхождения. Ну, имеется в виду, таким образом не входят в Ейхаль. Но так тоже получается. Получается по какой причине? Ну, по всей видимости, по причине того, что разница в высотах между землей храмового двора и Ейхалем, она была незначительной, и можно было туда забраться. Наверное, это имеется в виду. То есть, эти ступени, они не являются неизбежностью. Эти ступени, как средство подъема, не являются неизбежными для того, чтобы попасть в Ейхаль. Второе, в отличие от жертвенника, который достаточно высок, и туда так вот не заберешься. Бейс. Второе. Ди майлес зайн гивен нитлиф нея и халва вуди авейда из гитон гиворн. Эти ступени, они являлись прелюдией не к Ейхалю, как месту служения, где происходило служение, норлифнейга улам кумдвимейла ойс, но они располагались перед тем помещением, которое называлось улом, ну, в данном случае, как прихожая храма, скажем, привратная храма, наверное, так. В сноске 33 Ребе сообщает «Вейн к душосам кик душа за Ейхаль», и святость этого помещения не такова, как святость Ейхаля. «Кумт бимейла эйс» получается таким образом «Аз ди алиха сакеян цун рейхал дум дур ди майлес шелифней аулам из ниткин хелек ун цуэрых фун зей равойда бе Ейхаль». Получается, что поднятие по ступенькам в этот самый улам, она не является необходимым условием проникновение в Ейхаль, вхождение в Ейхаль для совершения там служения. Мы уже говорили, что в Ейхале располагались стол для хлебных приношений, храмовая минора, золотой жертвенник. Ну, все эти, несмотря на то, что основное служение происходило вовне, вот на внешнем жертвеннике, несмотря на это, ежедневно происходило обслуживание и зажигание миноры, происходило выкладывание хлебов еженедельно, и периодически приносились такие жертвы, скажем, в Йом-Кипур, кровью которых необходимо было мазать внутренний жертвенник. И также воскурения происходили вот на внутренний жертвенник, собственно, и называется жертвенник воскурения также. То есть там тоже происходило служение, хотя и в меньшем объеме. Так вот, Ребе указывает на то, что ступени, предшествующие Ейхалю, они на самом деле предшествовали не Ейхалю, а вот такому привратному помещению Ейхаля. И, следовательно, вхождение, собственно, в Ейхаль для совершения там служения происходило чуть дальше. Машенкин бай мизбеах меиз дохдер кевиша мизбеах атыл фон мизбеах гуфо. О, получается, что я ошибся. Ну, или ошибся по меньшей мере по каким-то мнениям. Что не так применительно к жертвеннику? Кевиш жертвенника является частью самого жертвенника. А, и этим разрешается, кстати говоря, противоречие. Разрешается мой вопрос насчет того, о каких камнях идет речь. О камнях пандуса или камнях жертвенника. Если считать, что пандус является частью жертвенника, то тогда вопрос снимается. Правда, я вот так и не понимаю все-таки, а что же насчет того, что кевеш должен был быть отделен от жертвенника, находиться на дистанции от жертвенника, хоть и очень малый. Ну, тем не менее, Ребе ссылается на труд некоторого законодателя и говорит, и смотри Рамбама в таком-то месте. В общем, ссылается на массу ссылок, из которых, наверное, можно вынести, в том числе представление о том, что это одно целое. То есть ступени в Гейхаль, они не являются целым с Гейхалем, поскольку ведут на самом деле в Улам. Так, наверное, надо понимать здесь логику. А пандус жертвенника, он является, да, целым с жертвенником. Бизаздер посук зогт вилой талебам налис ал мизбихи. А вплоть до того, что стих наш и говорит, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой. Имея в виду, ашей лойс и галэ эрва схо улов, для того, чтобы не раскрылась эрва твоя на нем, то, что меня вот смущало, что эрва, она, если раскрывается, то раскрывается самому пандусу. Ну вот, значит, не поднимайся на жертвенник мой, то есть поднятие на пандус уже рассматривается как поднятие на жертвенник, и раскрытие эрвы на пандусе уже рассматривается как раскрытие эрвы на жертвеннике, как нечто подобное, близкое к раскрытию эрвы на жертвеннике. Аз ароив ганг ойвди майлес одер кевеш, то есть, что имеется в виду этим стихом, с выделенными словами «ал мизбехи», «олов» на нем, на жертвеннике, поднятие по ступеням или по гладкому пандусу на жертвенник, «цум мизбех», «вэвэн гирэхэнт», «виэрэз эйфн мизбех гуфа», это рассматривается, поднятие, оно уже рассматривается как нахождение на самом жертвеннике. Вот такая скобка. Хорошо. Ну, то есть, главное, что мы прояснили за сегодняшний урок. Сейчас мы продолжим, я думаю, и закончим беседу. Пока что я имею в виду. Что мы прояснили за сегодняшний урок касательно подхода Раши. Раши смотрит на ситуацию с вот этим вот «минек безоин», с тонким оскорблением, с неуважением в кавычках применительно к жертвеннику, как к запрещенному, как на запрещенное действие, потому что на самом деле этим действием задевается, первое объяснение, которое мы дали, первый слой, как бы, задевается честь Кааним, а то и, сноска 28-я, честь всего еврейского народа, которые совершенно нуждаются в совершенной степени в жертвеннике, в поднятии на него. Поэтому поднятие по кевишу, оно уже как нахождение на жертвеннике, и так далее. И тем самым задевается, поскольку твой товарищ, теперь перенося на, совершая первый кал вехомер, перенося это на неуважение к товарищу, задевается, поскольку твой товарищ, он создан по образу и подобию твоего Творца, вот даже таким неуважением, незаметным, может быть, неосмысляемым со стороны твоего товарища, нефиксируемым, да, то есть он не обижается фактически, не краснеет, не бледнеет, не реагирует, может быть, вообще не обратил на это внимания, задевается честь твоего Творца. Вот такая логика, такая параллель. Зайн. Алпи зэ вэтмэн их фарштейн лошен раши байм зогн дымкал вэхоймер. И в соответствии с этим также становится понятным язык Раши, которым он формулирует наш кал вехоймер. «Ма вони мало лушейн богэм даас ли акпид албизьёйнон». «Как камни эти, которые не обладают таким даасом, чтобы обижаться на оскорбления, наносимое им». «Омра туэра гойл вейш баэн цорах и мало итин и баэм мина бизоэн». Торок заявляет, поскольку в них есть нужда, то не веди относительно них себя неуважительно. Хаверхо, шигу бедим бедмус ейцрехо, твой товарищ, который подобен твоему Творцу, макпитал безъёйный, и да, способен обижаться, то есть камни принципиально не способны обидеться даже на явное оскорбление, а твой товарищ на явное оскорбление, да, обидится, конечно. То есть вот способен оскорбляться. Тем более, неприменимо к нему, невозможно относиться к нему, недопустимо относиться к нему с неуважением, даже пусть неуважением в кавычках. Нитвин михильта, и здесь Раши формулировку дает, да, вот достаточно сильно отличающийся от михильты, вэштейт нидрлошн ля акпитал безьёнен, которая не подчеркивает вот эту идею, камни не обижаются, люди да обижаются, а там какие-то другие вещи обсуждает. Посмотрите выше, кто забыл текст. Дермидис Раши Мазбер, тем самым Раши объясняет, подчеркивая идею вот эту, там камни не обижаются, люди обижаются, настаивая на идее оскорбления и так далее. Мадых бе авони малолу шейн бухэм дас ляк витал безьёйнан. Камни не способны обижаться на нанесенные им оскорбления. «Вемейла из байдзи байзей, ибергейб нитодер икер гедер фун бизоин». Применительно к ним отсутствует базовое определение оскорбления. «Вормейбез из ниткинем акипидо эйфен бизоин, измедох нитнис базы геворн». Почему вот рассуждение наше выше насчет бойшеса? Потому что если человек не оскорбился, то и оскорбления в общем плане нет. Помните, мы рассуждали с вами, кстати, хотел тогда упомянуть и забыл. Вот это вот, а может быть, упомянул, но сейчас просто не помню, но неважно. Не грех еще раз сказать. Компенсация за оскорбление бойшес, она рассчитывается бейздином согласно в том числе статусу оскорбляемого. И вот если великого короля его задеть вообще ничего не стоит, то есть там, конечно, криво посмотрел или что-то там, жест какой-то не такой сделал, неправильный, и сразу голову с плеч. То есть оскорбление знатного человека, оскорбление человека, привыкшего к почестям и так далее, это, в общем, вещь достаточно тонкая, очень незначительные действия, вот это вот самое неуважение в кавычках может рассматриваться как что-то выходящее из ряда вон и нуждающееся в каре, то какой-нибудь там, не знаю, привокзальный бомж, он может ему и в лицо плюнь, наверное, ничего особенного он от этого не испытает. То есть человек, который привык к постоянному унижению и находится в состоянии, которое, ну, как-то не обуславливает большого беспокойства за собственную честь. Его оскорбить достаточно сложно. И если он не оскорбляется, то есть не только спящий или мертвый, а в том числе человек, который просто не очень следит за тем, чтобы его не оскорбляли. Для него неуважительное отношение со стороны окружающих – вещь естественная и привычная. Поэтому он не оскорбляется. Так если он не оскорбляется, так оскорбления нет. Вот так вот надо понимать. Так вот, камни, они не оскорбляются, и для них, следовательно, оскорбления нет. А фальпикейн митсад дерейв, вот ешбахэм цейрах, вот и Раши настаивает, что несмотря на это, поскольку в них есть нужда, цудикейним, как мы объяснили выше, нужда для кааним, или, согласно сноске, для всех евреев даже, вертес фарехнт виаминек безоин, неуважительное отношение к ним, начинает рассматриваться как, по крайней мере, как минек безоин. Как, ну да, вот такое вот незаметное, тонкое неуважение, но тем не менее, тут-то речь-то не о шутках, а о том, что задета честь всего еврейского народа. Тут невозможно сказать, что оскорбление, никто не оскорбился же, ну, никто же фактически не оскорбился, ну, так и замнем для ясности. То есть, что, о чем тут говорить? Так сказать невозможно. Из Аллах, так вот, если Тора так смотрит на этот вопрос применительно к камням, которые совсем не способны никак оскорбляться, и засчитывает минек безоин как вещь, которая нуждается во внимании, там, в запрещении, в той ситуации, когда есть боем цуирах, из Аллаха сказал вихама, азмиамиторнит, но экзайн мяминек безоин лигаби хаверху. Тем более невозможно относиться, невозможно, вот недопустим, мидаже минек безоин применительно к твоему товарищу. Алиф, первое, шигу бедмус яцреху, потому что он, бедмус яцреху, рыба указывает на то, что это две статьи. Первое, потому что он создан по образу и подобию твоего Творца. Дешайхус цвишним митьёцреху из йошер веникер. То есть, связь между ним и твоим Творцом, она, интересный, кстати говоря, оборот, нуждающийся в изучении, он прямой и различимый. Ну, как известно, в устройстве тела человека находит свое выражение седер и шталшлус и так далее. То есть, вот, вот его образ и подобие, они, да, очевидны, явны в нем. Нидвиавны мизбех, ункеани, возможно, свишена здесь, ниткин шайхус бедмусом вихулю. И Рэбе отмечает здесь важный момент, который можно было не уловить. То есть, связь между товарищем твоим и твоим Творцом, она прямая и очевидная, в отличие от связи между камнями жертвенника и кеаним, скажем. То есть, уловить связь между камнями жертвенника и кеаним – это тяжелый труд. То есть, если бы Рэбе нам об этом не сказал, то мы бы, ну, не знаю, каждый год я учу этот стих, и, в общем, как мне казалось, его понимаю. На самом деле, вот видите, выясняется, что не слишком глубоко я его понимал, и самого главного поинта как раз-таки и не улавливал вообще. То есть, того, что оскорбление жертвенника, оно запрещено, в общем-то, с точки зрения простого смысла, с точки зрения объяснения Раши, только по той причине, вот жертвенник занимает такую позицию, выдающуюся среди других камней храма, только по той причине, что его камни связаны с кеаним. А как они связаны с кеаним? Что в них видно облик кеаним? Нет, разумеется, связь между евреем и Всевышним, она намного более явная. И здесь происходит вот этот самый кал вехоймер. То есть, если в легкой ситуации, когда связь между камнями и кеаним неявная, уже запрещается минок безоин, так тем более применительно к еврею, связь которого с твоим Творцом, она уже явная и прямая связь. И второе, у магвитал безъёйны, второе, то, что еврей, в отличие от камней, он таки, да, способен оскорбляться. У вимейла из их мицадим гуфа, кензайна мициют фун безъёйны, получается, что с его стороны, возможно, то есть для него во взаимоотношениях между тобой и ним, да, возможно, обида, возможно, оскорбленность и так далее. Машинки бавны мизбер, бавелхи, бесосибер, гейпнитокен, безоин, мицад, авони, мацмон. Что не так применительно к камням, для которых исключен какой бы то ни было безоин? То есть, они сами обижаться не могут. С их стороны обида невозможна. Пункт хэс. Пиру Жаша Латуира издох Ейна Шельтейра. Комментарий Раши на письменную Тору называется также «Вином Торы». Ейна Шельтейра. Ну и понятно, на что Рэбе намекает. Слово «яин» по гематрии «вино» соответствует по числовому значению, равняется числовому значению слова «сойт» – «тайна». То есть, не случайно Раша называется «вином Торы», а по той причине, что в нем заключены также и великие тайны. Из Ешлоима разве индемпируш Раши бисима парша. Надо сказать, что в комментарии Раши в завершении этой главы «Возакол вэлэ харахитум», как известно, все идет за завершением. То есть, начало раздела, скажем, и завершение раздела являются ключевыми точками раздела и включают в себя все, что там внутри раздела происходит. Также и здесь. Из Мирума, из Дерикер, Витохин, Функлоуса, Седра, понятно, что в этом завершении каким-то образом должно находить свое отражение основное содержание главы. А в чем основное содержание главы? Глава Исрей. Ну, даже дети знают, что это глава, где рассказывается о даровании Торы. Дерикер, Фунматн, Тейра, Асер, Задиберис. Ну, а где дарование Торы, там и 10 речений. То есть, как-то в этом завершении должно находиться отражение дарования Торы и 10 произнесенных, 10 услышанных евреями речений. «Кшем видя асерса диберис, зайн койл нит норди диберис фун аной хиавай лыкехо, ун лой елихо». Так вот, подобно тому, как 10 речений включают в себя не только два первых речения, два базовых ключевых речения «Я Бог всесильный твой», включающий в себя все, все позитивные заповеди, добавим от себя, и «Пусть не будет у тебя других богов», имеется в виду, который включает все негативные заповеди, то есть самые высокие идеи в служении Всевышнего, в единстве Всевышнего, понятно, что «Я Бог всесильный твой», указание на сущность божества Анохи, «Я Бог всесильный твой», и пусть не «и», обратное утверждение, «пусть не будет у тебя других богов». Это утверждение единства Всевышнего в наивысшей форме, и поэтому с этих речений, по всей видимости, начинаются 10 речений, поскольку это отправная точка всей нашей веры в целом. Так вот, в 10 речений входят не только эти два речения, но «рейди дибриса ахроним», но также и последующие. «Воззайнен дворим пшутим, бисцуньоним архи пшутим, бейн одам лихавейри», которые представляют собой вещи достаточно простые, вплоть до совершенно элементарных вещей, которые затрагивают уже вопросы взаимоотношений между частными личностями, между людьми. «Лой сердцах, лой синов, геймер, колом, ашер, лереехо», заключительные речения из числа 10, это «не убивай», «не прелюбодействуй» и так далее, и «не желай ничего, относящегося к товарищу к твоему», в том числе там «осла» и так далее. То есть простые запреты, относящиеся именно к области материальных конфликтов, скажем, между евреями. И за Зейхин Пируш Раши. Так вот, подобное в комментарии Раши, той Раши Баалпе, в устной Торе. Из Дерсоев фун Паша с Исрей, завершение недельной главы Исрей, то есть, еще раз, 10 речений начинаются с идей, которые, ну, крайне высоки. На самом деле, весь тот хасидус, который мы с вами изучаем, который в основном говорит о том, кто есть Бог и каково его единство. В общем, это основная тема, наверное, внутренней Торы. Это какие-то запредельно высокие, с большим трудом постижимые, а в источнике своем совершенно непостижимые вещи. Они как-то уживаются в 10 речениях, да, не начало, но потом, дальше, последующие речения, которые вполне уживаются с этими первыми двумя, это речения, посвященные в том числе быту, каким-то таким вот совершенно низким материальным вещам, связанным с материальной жизнью людей. И даже, может быть, кстати говоря, здесь почему-то Рэбе это не отмечает. Часто, когда эта мысль проговаривается, то отмечается то, что затрагивает также негативную сторону бытия людей, то есть преступную сторону. Там, ну вот скажем, убийство, прелюбодейство, вожделение к имуществу другого человека и так далее. Подобное этому в комментарии Раши, то есть комментарий Раши здесь как представитель устной Торы. «Издер сой фун парша с Исрея вездар взанди зигирус бетахлис на нее не пшутим фун анлогас бенодам лихавейри». Завершение главы, оно говорит, начало главы о даровании Торы, о высочайших вещах, а завершение главы о тех моментах, которые вот нуждаются в великой предосторожности, о том, как в простых вещах в области взаимоотношений с другими людьми надо себя вести. «Бисцу зайн ойзгегита филофун минок бизоин», вплоть до того, что вот, мол, надо пытаться остерегаться, на самом деле это очень сложно, надо пытаться избегать даже минимального, вот такого невидимого неуважения к другому человеку, даже в том случае, если он не обращает на это внимания. «Он кшем виде дворим пшутим, индиа сэрс адибрэ зайна ниткин базундер захфу нэршты дибрэс». И подобно тому, как в 10 речениях моменты простые, они не отдельны от этих высших моментов, на которые указывают первые речения. «Норвир клэрб де камен кеймес», но, как объясняется в различных местах, ну, действительно, этому посвящен достаточно большой объем текста в разных трудах разных законодателей и незаконодателей. «Аздосвова восьмигод дизах на райнгештелтн диасер садибер», что вот сам по себе факт того, что такие простые вещи вставлены в 10 речений были Всевышним, имеется в виду самим. То есть то, что Всевышний он не, с горы Синай озвучивал не только какие-то запредельно высокие вещи, какие-то такие вот духовность сплошную, а в том числе с самой горы Синай, вот, среди 10 всего лишь, их из 360, на самом деле 10 речений, это не 10 заповедей, а 10 речений, именно он там, в общем, считанное число озвучивается заповедей, вот он избрал для озвучивания с такой высокой трибуны, простите, в том числе такие низкие вещи, то, что в число 10 речений попали такие низкие вещи, и «Zeich zu lernen» – это также направлено на то, чтобы научить нас. «А Zeich seinen einigen mitanoche aweilikecha», что также такие простые и, может быть, даже низкие и негативные вещи, они на самом деле, там, запреты даже, они представляют собой одно целое с «Я, Бог Всесильный твой». Эйди дворим шебенодом лихавери зайн бэмэс бенодом лимоким. То есть, что на самом, сама по себе комплектация 10 речений, то, что простые, касающиеся бытовой жизни людей моменты, они оказываются в одном, оказываются одним целым с анойхи авай лейкехо, это означает для нас, это для того, чтобы мы поняли, чтобы мы отсюда совершили вывод, вынесли отсюда, что моменты, регламентирующие жизнь, наше общение друг с другом, то, что принято относить к области заповедей между человеком и его товарищем, на самом деле никак не отделимо и представляет собой одно целое с теми моментами, которые регламентируют наши взаимоотношения с Творцом. Медар за низар инди инзей вайлдосы дерроцнавай, то есть мы должны их соблюдать, потому что это воля Всевышнего. В этом ключе какие-то моменты, регламентирующие нашу бытовую жизнь, даже самые низкие, самые простые ее аспекты, представляют собой тоже часть заповедей между человеком и Творцом. Изайх Раши Мейсив. И Раши добавляет «Аз дизгирус клапиха верху из дерфар», что предостережение, та осторожность, с которой ты, даже не знаю, как вот правильно перевести здесь в данном случае слово «згирус», вообще достаточно сложное для перевода слово, на мой взгляд, по своей многозначности и различности значения в разном контексте, но в данном случае, наверное, тщательности отношения, то есть насколько надо выверять свои действия и свои там, слова, и даже, наверное, мысли, применительно к товарищу. Так вот, Раши добавляет, что такая тщательность в отношении с товарищем из дерфарвос и разбитмус яцреху, что она связана с тем, что товарищ твой подобен твоему Творцу. Дишайху саи сердцу бейнодам лымоким, понятно, что Брэба хочет заявить, то есть как в 10 речениях друг с другом сопряжены те речения, которые говорят о самом Творце, и речения, которые ну, обуславливают нашу простую материальную бытовую жизнь. И это указывает на то, что на самом деле это одно единое целое. У нас не было, у нас нет сомнений о том, что речения «Я, Бог Всесильный Твой» — это о Боге, о духовности и так далее. А вот относительно речения, скажем, «не прелюбодействуй», у нас может возникнуть вопрос, а это о чем? А, это о другом, это уже, ну, о наших каких-то там делишках. Так вот, то, что 10 речений комплектуются одновременно, и «я, Бог Всесильный твой», и «не прелюбодействуй», это означает, что прелюбодеяние, вот запрет, вернее, не прелюбодеяние, это то же самое, это вот тоже «О мне, Боге Всесильном Твоем». Так вот, Раши ту же самую идею фактически озвучивает. Он говорит, к твоему товарищу надо относиться бережно и с уважением, потому что он создан по образу и подобию твоего Творца. То есть, это отношение имеет отношение к запретам, которые регламентируют взаимоотношения человека с Творцом. «Дишайху саисер цу бейнодам лэмокем». «Из нитнор мицаддам цивуй». И вот это вот отношение, взаимоотношение запрета относиться неуважительно к своему товарищу с теми заповедями, которые регламентирует отношения между человеком и Творцом, происходит не только с точки зрения, не только с точки зрения приказа «Азмидавза низер индиньон мецацивы авая», то есть вот Всевышний дал нам приказ, и мы, следовательно, должны выполнять его волю, также в этой частности. Но рейх вайл хаверхо ун мокем зайнен дизайнен эйн дмуски виёхал. Но также по той причине, что твой товарищ и твой творец – это одна личность, как бы. Эйн дмус, то есть связь между ними, между вот, вещами, которые регламентируют твои взаимоотношения с товарищем, и вещами, которые регламентируют твои взаимоотношения с Создателем, она превращается в одно целое не только за счет того, что тот же самый Создатель, который повелел к нему относиться уважительно, он повелел относиться уважительно к твоему товарищу, а по той причине, что твой товарищ в определенном смысле, он смыкается с твоим Творцом, и уважение к ним – это одна вещь. Неуважение, не дай бог, к товарищу, оно выражает неуважение к Творцу, примерно так. Издер нидзайн низер бехвейт хаверхо, то есть, если человек относится с неуважением к своему товарищу, эбмгейстан нидзи гирзен квойта кодж бурыгу, это означает автоматически неуважение к святому благословенному. Умируба мида тойва хулю, и, завершает Рэбе беседу, качество позитивное, оно превалирует над негативным во всех вещах, связанных с нашим служением, с Торой. «Аз ахвас исруэл бицуан ахва билтимук белес». Любовь к евреям, ну, то есть мы разбирали, занимались в основном разговорами о неуважении. О неуважении и избегании неуважения. Такого, сякого, к таким моментам, к сяким моментам. То есть, весь разговор шел относительно неуважения и, ну, следовательно, нелюбви, которая выражается в тех или иных формах. Так вот, если повернуть это шиворот на выворот и проговорить ту же тему с точки зрения позитива, то позитивная сторона всегда превалирует над негативной. Любовь к евреям, вплоть до любви неограниченной, которая требуется от нас, то есть любви, которая не заключена ни в какие рамки. Которая, естественным образом, приводит к проявлению уважения к товарищу в абсолют, вот, с предельной тщательностью, скажем. Она получается, если повторить те же рассуждения, которые мы только что совершили, выражением любви ко Всевышнему и уважения к небесам. И в обратную сторону, а обратная сторона, вот эта вот сторона любви, она всегда в приоритете, всегда более масштабна. Безграничная любовь к евреям, которая приводит к уважению к ним. Здесь мы уже не о том, не о запрете неуважения, а о позитивном указании, как бы, о необходимости уважения, которая следует из великой любви, она является выражением любви ко Всевышнему и уважения к небесам. «Векамайм апоним дефоним» и подобно отражению лица в воде, метафора из «Песни песней». «Дос из мигалы ахва сакош бургу цуиден» – это раскрывает отраженную сторону, то есть любовь святого благословенного на кавере. «Возмбрэнг соев соев цуарома сковыт исруэла филу бейней колам и горец», которая приводит в конечном итоге к повышению славы и уважения евреев даже в глазах народа земли. «Биз цудам ковыта амити» – вплоть до подлинного, подлинной почести. «Восвет зайн бегилу бегиула амитис ваашлейма, алидей машия циткейну бмеру веймейну мамаш», которая реализуется, имеется в виду время, когда все народы земли, на самом деле, по всей видимости, насколько я понимаю, не только, даже не только народы земли, не только люди, но и все составляющие творения, они осознают и воспримут ту невероятную ценность, которой обладают евреи, вот именно то, что евреи являются воплощением подобия Творцу. И, разумеется, воздадут им почесть. Так вот, это время почести, вплоть до истинной почести, которая раскроется в освобождении истинным полным, которое будет совершено Машиахом, праведником нашим, вскоре в наши дни в буквальном смысле.